начнем же с другой темы. Слово «фольклор» более 100 лет назад придумали англичане. В переводе оно означает «народное знание», «народная мудрость». Насколько мудра эта мудрость в современном мире? В передаче принимают участие интеллектуалы из Германии, Америки, Франции, Великобритании и Хорватии. Мой гость в пражской студии – хорватская писательница Дубравка Угришич. Живет она в Амстердаме. Ее романы и эссе переведены на дюжину языков, включая русский. Тема нашего разговора – фольклор и политика. Но сначала голос хорватской крестьянки.
Оде намакажу, оде намакажу, лилёд висиле еднаке.
Дубравка, в бывшей Югославии политика и политики мертвой хваткой цеплялись за фольклор. У него был, ну, статус чуть ли не государственной культуры. Почему?
Это не всегда, и это не только в наших странах, а это общеизвестный процесс. В других странах, цивилизованных, западных странах, он произошел в 19 столетии. Фольклористы, они говорят, что фольклор хаотичен, и что он фрагментарен, да, и такой всегда был, и что этот процесс связи между политикой и фольклором начался в начале 19 столетия. Политике нужен был фундамент так называемого национального бытия, национальной сущности, национальной субстанции. Я все эти слова смешные знаю, потому что они повторяются в нашей прессе. Фольклор подготовили для этого фундамента сами фольклористы, потом поэты, романтические поэты XIX века. Каждый народ с помощью своих поэтов делает такие подделки, которые потом превращаются, трансформируются в так называемые настоящие народные песни. Почему политики берут фольклор как фундамент? Он, конечно, носит как бы свои традиционные ценности. Он сам народ. А народ сам, он, конечно, прекрасный, он не испорченный, у него традиционные хорошие ценности и так далее, и так далее. Да? И даже кажется, что автентичный фольклор не имеет никакого отношения к этому. Теперь в бывшей Югославии, в каждой среде, особенно, я сказала бы, в сербской, такой феномен так называемой новокомпонированной народной песни, по-новому сочиненная народная песня. Если что-то можно в Югославии было назвать индустрией, в смысле западного употребления этого слова, тогда она существовала, промышленность музыки. Если я теперь думаю о каком-то музыкальном прошлом или, например, о политическом прошлом Югославии с музыкального ракурса, тогда действительно мне кажется, что фольклором утверждался национальный идентитет, право на разницу. Вся Югославия плясала, чтобы доказать различие национальных идентитетов. Все эти богатые обмены фольклорных ансамблей, фольклор как часть физкультуры в школе, все эти танцы, чтобы сам народ не подумал бы, что он, кроме этого национального идентитета, хочет, может быть, политического, географического, экономического и так дальше. А что происходит сейчас? Опять та же самая манипуляция фольклором. Новые эти державы путем фольклора дают понять, что этот народ, освободившийся от тоталитарной, федеральной, репрессивной, как бы, Югославии, что он должен почувствовать радость, что вот он пляшет свою национальную пляску. Разве свобода фольклора, только своего, все, за что они боролись?
Дубравка, но может быть народ сам хочет это слышать? Может быть народу очень страшно жить, и ему лучше танцевать и голосить?
Их правительство, их державы, это все в таком совершенном каком-то промискуитете, да, что вы не знаете, кто инициатор.
Дубровка, откровенно говоря, у меня в Советском Союзе было сильное отталкивание от фольклора. Всерьез я услышал и даже полюбил фольклор только в эмиграции. Вы любите фольклор?
Не так уж очень, да. Автентичный фольклор, конечно, красивая музыка. Вы очень правильно заметили. Действительно, как будто бы эмиграция изощряет наш слух, и мы начинаем узнавать мелодии. Я все время замечаю музыку, замечаю своих восточноевропейцев, замечаю вот венгров, да, которые играют на скрипку. Вот и все время угадываю, кто откуда. Иногда я сомневаюсь в себе, что, может быть, я уехала из страны только чтобы убежать от музыки. Если от музыки, звуков можно сходить с ума, почему это не причина, чтобы убежать из страны?
Для вас, как для писателя, фольклор хорватский или шире балканский играет какую-то роль?
К сожалению, нет, потому что я не тот писатель. Но что касается самой музыки, я думаю, что балканская музыка, при этом думаю, вот как раз македонская, албанская, болгарская, что это, конечно, благо.
А у вас есть свои какие-то любимые мелодии или стихи фольклорные?
Кто-то меня заразил вирусом одной песенки. Это южно-болгарская. Я даже не знаю, это какая-то странная смесь между македонским и болгарским. Она мне понравилась просто потому, что она веселая, каким-то образом извращенная.
А вы не можете ее спеть?
Я не могу ее спеть никак, абсолютно. Потому что я стесняюсь. Ну, я попробую рассказать. Текст, музыка и крики, и вздохи играют роль больше, чем слова. «Си те муже, си дойдоше, у и, а мой смыкля ёж га нема, ух леле бре». «Эго иде от крчмуту, у и, дойде седна у зобницу, ух леле бре». «Извърну се у жаркасе, у и, намаза га се с масълце, ух леле бре». «Надойдоше чавче тию, у и». Ишу, ишу, чавчетию, ухле лебре.
Кральче је удати, кральче је удати, јељо за Ивана Бана.
Хорватская писательница Дубровка Угришич о политике и балканском фольклоре. Поет хорватская крестьянка.
Я чу се теби, лелё, розмарин зелени.
Говорит французский литератор Луи Мартинес. Он родился и вырос в Алжире.
Мое алжирское детство проходило под разные звуки. По воскресеньям мама пела арии из опер и мелодии из мирового серебряного века. Зато на улицах в то время звучало другое. Радиофоническая, сентиментальная, ритмически бедная, предвоенная музыка с джазовыми прожилками. То ли дело медленное ползание арабских голых пят по голой земле. Подземный гул проветривается и осознает себя в минимальном отдалении ступни от матери земли, в глухом ропоте какого-то упорного соития. Анапист пестом вбивается в землю, в уши, в души, в тела. Да потом. Не уйти, не выскочить из тупы, где толчется что-то свое, не свое. Тревожно опленяет это напоминание о самых первобытных ритмических ударах. Молотьба охватывает все тело, передает ему вздрагивание зерна. Душа с гордым отупением топчется на месте. Вдруг в память о чем-то извечном извергается женский виск, горловое улюлюканье, под которое играют свадьбы и режут горло побежденным. Только что вспомнилась такая свадьба. Большая поляна в лесу, косо и злобно освещенная ацетиленом. Кругом сидят мужчины с масляным блеском в глазах. Кроме гостей француженок, баб не видать. Они на холмике окружают и визгами оглушают только что ставшую женщиной под ружейную стрельбу 12-летнюю малютку. На сидящих гостей надвигаются наемные плясуны и плясуни, одинаково ярко гримированные, с подведенными глазами. Они только что изобразили разбойничье умыкание ломающейся красавицы и теперь переходят к самому существенному. Стройные женственные танцоры прыгают и поворачиваются на лету. Женщинам не положено улетать. Они пятками льнут к земле и по очереди подходят к самым знатным арабским или французским гостям. Они сидящих угощают змеиными конвульсиями на месте, текущей перетасовкой всех брюшных мускулов. Под их потной медной кожей обнаженный живот бьется, как плотоядный зверь. Польщенный гость встает и ласковым плевком приклеивает банковский билет ко лбу профессионально разъяренной вакханки. А билет немедленно сдирает чья-то мужская запасливая рука. Пыльно, пахнет жженым бараньим жиром, топот, виск, плач зурны и волыньки. Восток ли? Сама земля своей кожей осознает и приветствует своих сыновей. Так ли давно их голые пяты оторвались от земли, в которую они радостно и благодарно вдавливаются? А может быть, именно такую свадьбу осветил чудом Иисус в Кане Галилейской?
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Разговор о фольклоре. Это тоже музыкальный фольклор. Валлийский. В Уэльсе народным инструментом считают арфу. Со мной в студии валлийский помещик Фрэнк Уильямс. Фрэнк, какие чувства вы испытываете, слушая арфу?
Тоска. Это раз. А второе, что возникает абсолютно сразу, это вежливость. Тоска, потому что валлийские народные мелодии, они выражают глубокую тоску нашего народа, народ эмиграции, бедный народ, который потерял все несколько столетий тому назад и прийти в себя как-то никогда не сможет. Тоска из-за того, что климат такой, из-за того, что диета такая, из-за того, что жизнь такова. Это феноменальная тоска. Дело все в том, что когда-то валлийцы, как и шотландцы, как и ирландцы, это был жизнерадостный народ. Если слушать фолклорную музыку Шотландии или Ирландии, это музыка народного гуляния. Люди гуляют, они сидят в кабачках, они празднуют. А наша музыка не такая. Почему? Потому что в XVIII веке для того, чтобы спасти культуру, валлийцы перешли в сектантство и сухой закон. Я никогда не забуду, как где-то несколько, пять лет тому назад я услышал два варианта фольклорной мелодии валлийской. Один вариант – это как будто это звучало до 18 века, когда валлийцы славились своим аморальным образом жизни, как англичане считали, и своим пьянством. Для того, чтобы спасти, однако, язык, для того, чтобы спасти народную культуру, они все перешли в сектантство, где царил сухой закон и очень строгий образ жизни. И народная музыка стала частью высокой, так сказать, высокой культуры валлийской. Значит, мы играли не на скрипках или на гармошках, а на арфе. Что может быть более салонное, вежливое, чем арфа? Славились наши арфистки. Это вот в кладбищах сельских видны гробницы, где написано о достижениях народных музыкантов, которые играли на арфе. Шотландцы, которые жили в горах, или ирландцы спаслись тем, что они жили далеко от этих людей-англичан.
Фрэнк, в государствах с тоталитарными и авторитарными режимами фольклор обычно используется демагогически, в целях пропаганды. В Уэльсе есть ведь свои националисты. Как они относятся к фольклору?
Они перешли в социализм, тоже с религиозным оттенком, вообще спасение человека, спасение мира и т.д. и т.п. Это тоже своего рода религия, как мы все знаем. Для них, конечно, народное творение – это уже часть этой религиозности. Я помню, как я задал один вопрос одному валлийскому культурологу, историку, о том, что движет валлийскую народную культуру. Если национальная культура Баварии движется пивом, если шотландская движется виски, российская или славянская вообще водкой, а с валлийской культурой как? Он на меня смотрел и злобно ответил: сектантство и сухой закон.
Фрэнк, вы выросли в потомственной семье помещиков. Русские, российские помещики, они обычно знакомились с фольклором благодаря прислуге, благодаря крепостным крестьянам, благодаря няням. Я не знаю, говорит ли вам что-то имя Арина Родионовна, но каждый русский школьник и ребенок знает, что это няня Пушкина. А как вы познакомились вот с этим явлением, которое мы называем фольклор?
Это фестиваль народного творения. Это валлийский сабантуй. Мы ближе, наверное, как к татарам, чем к россиянам в этом смысле. Я через сабантуй приблизился, скажем так, к валлийской народной культуре. Дело все в том, что наша семья всегда жила в пограничной зоне. И в пограничной зоне никогда не говорили на валлийском языке. Это всегда было сильно акцентированный английский, но это всегда был английский вообще наверняка с 11 или с 10 века нашей эры. Просто дело все в том, что вот люди на границе всегда живут между двумя культурами. Их ненавидят и те, и другие. Это наша особость. Так что мы были очень далеки, и мы чувствовали отчуждение со стороны валлийцев от нас, потому что мы были им чужие, потому что мы были на границе. Так что мы не общались вообще с людьми валлийской культуры, хотя вот 15-20 километров, меньше даже, 10-15 километров от нас к западу, это была сплошная валлийскоязычная культура, и там были арфисты, и народные арфисты.
Как все-таки вы относитесь к музыкальному фольклору, снисходительно, покровительственно или просто эмоционально?
Валлийская народная культура – это поэтическая культура. Это словесная, скорее, чем музыкальная. И словесная культура стоит на очень высоком уровне. И вот тот факт, что арфа является нашим народным инструментом, это просто показывает, что поэзия – это наша народная литература. Не проза, а поэзия именно. И очень тонкая поэзия. Так что вот если высота нашего народного творения – это импровизация стихов к мелодии на арфе, это очень много говорит о нас, как о народе.
А есть вообще у вас матерные, например, частушки? Есть, что исполняют под арфу?
Да.
Фрэнк Уильямс о валлийском фольклоре. Что считать американским фольклором? Американский филолог-словист Эндрю Уахтел предпочитает говорить о фольклоре индейцев.
Образ американского индейца в американской культуре есть первый официальный, который преподается в школах, допустим, и на выставках в музеях и так далее. Есть второй неофициальный образ в головах всех американских детей и, конечно, был в моей голове тоже. Вот, официальный – это то, что индеец в Америке – это типа благородного варвара. Они здесь жили, конечно, до того, как мы, белокожие, приехали сюда. Они нас встретили вроде бы, помогали. Вот первые из Англии бы умирали с голоду, написано у нас, если бы не помогли индейцы им и так далее. Но, конечно, в головах детей совсем другой индеец существует. Это тот кровожадный краснокожец. В русской культуре это в книгах Майн Рида. Мы не читаем эти книги Майн Рида, но мы смотрим американские фильмы, где есть ковбои и индейцы, которые постоянно борются друг с другом. Недалеко от моего дома был такой маленький лес, и мы очень часто, когда мне было 7-8 лет, мы встречались с кучей детей, разделились на две стороны, раздали всякие ветви в виде винтовок. Одновременно мы пели всякие якобы индейские песни, которые, конечно, не были с совсем не были похожи на настоящий индийский фольклор, но для нас это была вполне стопроцентная замена. Нам это было просто очень приятно. А еще, конечно, были другие моменты встречаться с индейцами в американской культуре, в детской культуре. Есть очень известный американский мюзикль «Питер Пан». Там есть хорошие индейцы, которые помогают детям против пиратов. Это совершенно, естественно, не похоже ни на какую реальность, но все американские дети это знают. И там есть очень известная, как бы, индейская песня, которая, наверное, возмущает всех настоящих индейцев, потому что она совсем не похожа ни на что. Песни американских индейцев, конечно, безумно интересные. Они не так часто слышались у нас, может быть, лет 20 тому назад, но вот в последнее время, когда ты включаешь радио, довольно часто можно слушать такие народные индейские песни. В моей голове они не укладываются совсем в понятие американской фольклорной музыки. Они имеют экзотический оттенок. Они укладываются, допустим, в понятие мексиканской культуры, потому что мы знаем все про майи, про ацтеки. Тоже зависит, конечно, от части страны, откуда ты, потому что на западном побережье, и особенно на западном, но, допустим, в южно-западных штатах типа Нью-Мексико и Аризоны, где довольно живая индейская культура осталась, для людей таких штатов индейская культура гораздо сильнее связана с их культурой, с их понятием культуры.
Ganz traurig bin ich gewesen, in der ganzen Welt rumgereist. Komm ich in mein Vaterland, wo ich bin so bekannt.
И еще один монолог о фольклоре рассказывает немецко-русский поэт Вальдемар Вебер.
По высочайшему указу все немцы СССР в августе 41-го были выселены за Урал или на крайний север навечно. Моему отцу повезло. После войны каким-то чудом или в результате ошибки чиновника, не знавшего географии, ему удалось из труда армии в коме СССР демобилизоваться по месту своего последнего довоенного проживания во владимирский городок Карабаново и забрать туда свою семью. Под прикрытием здешнего царька, директора комбината, нуждавшегося в моем отце как специалисте и явно нарушавшем предписание отца народов, мы жили в постоянном страхе, что ошибка обнаружится, и нас в наказание отправят куда-нибудь на Чукотку. На улице мы друг с другом по-немецки старались не разговаривать, только дома, в полголоса. О судьбе родственников, которым строжайше запрещалось выезжать с мест поселения без особого разрешения МВД, мы ничего не знали. Но подавать в розыск боялись, не хотели привлекать к себе внимание. И вот однажды морозной мартовской ночью в нашу дверь постучали. Тихо, нерешительно. Первая реакция мамы. За нами пришли. Но отец сказал, так они не стучат, и пошел открывать. Кто там? Это я, Фрида. Фридахин. На пороге, в полусвете прихожей, виновато улыбаясь, стояла молодая женщина с крохотным чемоданчиком в руке. Та самая тетя Фрида, которую мы, дети, раньше никогда не видели, и о которой, по рассказам мамы, знали, что она ужасно легкомысленная. Очутившись в объятиях мамы, она заревела и затараторила. «Еще немного, я с ума бы сошла. Мне так хотелось видеть всех вас. Как узнала, что вы живы и где живете, места себе не находила. Знала, что не выдержу, сбегу». «Сумасшедшая! Тебя ведь поймают, посадят, расстреляют!» «Тоже плача», — сказала мама. «Я все устроила, у меня отпуск. Никто не знает, что я уехала. Соседка у матери в деревне. У меня в милиции знакомый есть, он обо всем знает. А поживу у вас недельку, никуда из дома выходить не буду. Так же ночью на попутке до станции доберусь». Было 4 часа утра. Я хорошо помню то свое ночное детское чувство. Смесь радости и ужаса на фоне страшной тайны, отделившей нас сейчас в этой квартире от всего остального, спящего вокруг мира. Мы уходили на работу, в школу. Тетя Фрида оставалась одна, старалась не приближаться к окнам. Когда мы были дома, и приходила молочница или соседка, тетя Фрида пряталась в кладовку. За 2 дня до ее отъезда умер Сталин. Всенародное горе глядело в наши окна черным флагом на фасаде фабрики, проникало в дом траурной музыкой из уличного репродуктора. Вечерам тетя Фрида забиралась к маме в постель, и они долго шептались. Двери в их комнату были открыты, и мы, дети, засыпали под их шепот. Но этим вечером они лежали, обнявшись, и молчали. Я думал, что они уснули. И вдруг я услышал голос тети Фриды, но не шепчущий, а поющий. Я не разбирал слов, только слышал, что слова немецкие. А потом я услышал голос мамы, более низкий, чуть запаздывающий за мелодией, как бы вторящий ей. Первый раз я слушал, как мама поет по-немецки народную песню. Когда их голоса сливались в терции, на душе становилось щемяще сладко. Никогда до сих пор я не слышал подобной музыки, такой простой и такой светлой.
Ай, Франц, was sagen dei Leut, dass dich das Schießen so freut? Mei Leut sagen alle Zeit, Schießen geht weit und breit, und das Schießen geht stark im Schwang. Vom Spiegel lass ich mich nicht fangen.
Немецко-русский поэт Вальдемар Вебер, американский словист Эндрю Уахтел, валийский помещик и журналист Фрэнк Уильямс, французский литератор Луи Мартинес и хорватская писательница Дубравка Угришич в разговоре о фольклоре.